Радио Прага. Новости.
Христианские демократы предлагают лишить льгот людей, которые воевали с фашизмом, но позднее встали на сторону коммунистической партии. Прага выделяет жилье для беженцев. В Карловы Вары приехал Атом Эгоян. Люди, которые воевали с фашизмом, но после 1948 года содействовали коммунистическому режиму, в будущем, возможно, лишатся свидетельства об освободительной деятельности, а вместе с ним право на награды и некоторые финансовые и материальные льготы. Новый законопроект, разработанный входящими в правительство христианскими демократами, депутаты обсудят осенью этого года. За последние 9 лет пражская администрация выделила иностранцам, получившим убежище в Чехии, 88 квартир, решив тем самым жилищные проблемы 177 человек. По информации из мэрии, никаких проблем с иностранцами, получившими квартиры, нет. За все эти годы только одного беженца пришлось выселить, так как он длительное время не платил за квартиру. В прошлом году жилье выделили 40 беженцам из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Афганистана. В нынешнем году столичные власти планируют обеспечить жильем еще 24 беженца. В городе Чешский-Брод в понедельник состоялось официальное открытие 11-го международного фестиваля под открытым небом «Rock for People», в рамках которого на 4 сценах выступит около 120 музыкальных групп, певцов и диджеев. Фестиваль продлится до среды 6 июля. Песней о земле Густава Малера завершился в понедельник 47-й международный фестиваль оперы «Летомышль Сметаны», проходящий на родине композитора Бедриха Сметаны. В течение 18 дней здесь прозвучало около 24 произведений. Темой фестиваля этого года было примирение, а его программа отражала 60-летний юбилей со дня окончания Второй мировой войны. В Карловы Вары, где в эти дни проходит юбилейный 40-й международный кинофестиваль, приехал известный канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян. На фестивале он представляет свой новый фильм «Кто-то любит тебя», созданный по мотивам романа Руперта Холмса «Там, где правда – ложь». В роли знаменитых американских комиков 50-х годов 20 века Лани Морриса и Винса Коллинза актеры Кевин Бейкон и Колин Ферт. Согласно замыслу кинорежиссера, главное в его картине – это не поиск ответа на вопрос о причинах распада славного дуэта, а рассказ об оборотной стороне шоу-бизнеса. Тренер женской сборной Чехии по волейболу Станислав Митач объявил о своем уходе. Произошло это после того, как на состоявшемся в Москве отборочном турнире на чемпионат мира 2006 года чешки заняли последнее место. Вопрос о новом тренере команды будет решаться в августе. И в заключение выпуска о погоде. На всей территории Чехии ожидается облачность, дожди и температура воздуха до 20 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовила Ольга Калинина.
Сегодняшнюю программу, приуроченную ко дню Кирилла и Мефодия, мы посвятим рассказу о прошлом и настоящем монашеских орденов в Чехии.
Уже упоминали о том, что недавно исполнилась 55-я годовщина попытки коммунистической власти ликвидировать монашеские ордена в Чешской Республике. В частности, акция К проходила в ночь с 13 на 14 марта. Сегодня у нас в гостях историк Вацлав Фашко.
Это то, что вы вспоминали, это ночь с 13 на 14 марта 50-го года. Это был один из самых больших ударов против католической церкви в Чехии. Мы этот удар назвали Чешской Барфоломейской ночью. Это удары против вообще религии, не только против католической церкви, начались уже в феврале 48-го года, когда произошел пуч коммунистический, который, конечно, разрушил традиционную демократию чехословацкую, но вместо того пришел террор.
Thank you.
здесь случилась очень такая важная вещь, что католическая церковь и представители католической церкви никогда не признали легальность этого путча. А поэтому и вождь коммунистической партии тогдашней, это был Клемент Готвальд, назвал католическую церковь как врагом номер один. Потом коммунисты старались найти какой-то диалог между католической церковью, но этот диалог, это был монолог только с одной стороны. Католической церкви было совсем ясно, что она обречена к ликвидации. Но это постепенно все время росло, это напряжение. А потом стало ясно, что здесь есть такое намерение, первое, коммунистов, оторвать католическую церковь чехословацкую от Рима, а во второе, сделать с ней что-то похожее на какую-то национальную христианскую церковь. Это удалось в Китае, но у нас это не удалось. Конечно, это напряжение потом возросло, а в октябре 1949 года были созданы так называемые церковные законы. А это церковные законы значили действительно, что церковь стала как будто бы служанкой государства, что из стороны материальной была совсем зависела от государства, а даже священники как будто бы были только какими-то государственными служащими. Здесь потом пришло много таких всяких шагов из стороны государства, а церковь, конечно, против этому протестовала, возражала тому. А даже и Ватикан, потом еще в 49-м году это случилось, экскоммуницировал всех верующих католиков, которые сотрудничали при этом преследовании церкви. Но это, конечно, был потом только как будто бы провозглашение войны. Можно сказать, что с начала 50-го года начал террор против католической церкви. Не только против католической церкви, вообще у нас. Мы это называем самые страшные, так называемые 50-е года. Время темно. Я не знаю, как это по-русски сказать.
Время гнета, угнетения.
Время гнета. Здесь случилась одна очень интересная вещь. Это было в конце 49-го года, что в одной деревне Чихош, там будто бы случилось чудо. Но это чудо состояло в том, что крест двигался справа влево несколько раз. Конечно, мы это никаким чудом не признаем. До сих пор неизвестно, как это случилось. Коммунисты из этого сделали католическую провокацию, на которой участвовали Ватикан, участвовали монахи, представители монашества, а потом актером этого был священник Тофар, который там служил в этой деревне Чихош. Тофар был арестован, а будто бы он сам это какими-то веревками двигал.
И манипулировал, да.
Манипулировал этим крестом. Конечно, он был арестован, потому что он не признался к этому, потому что он даже не мог. Они его убили. Так что это наш первый мученик коммунистического режима.
Как официально звучало обвинение в отношении священника?
Что он это под влиянием всех монахов и Ватикана, он хотел создать какое-то чудо, которое должно было значить, что Господь против коммунистического режима. Но это абсурд. Конечно, последствия были такие, что ватиканский дипломат должен был покинуть Прагу. Потом были арестованы представители некоторых орденов, а они были поставлены потом перед суд и суждены в одном монстр-процессе, я не знаю, как монстр-процесс назвать.
Коллективном.
Да, конечно, инсценированный процесс, в котором было суждено 10 монахов. Но представители, можно сказать, это были такая элита чешского монашества. Там были иезуиты, потом доминиканцы, премонстраты, францисканцы. И потом их обвиняли, что они изменники народа. Получили большие наказания, даже двое получили пожизненное наказание. Один даже умер потом в тюрьме, так это тоже наши новые мученики. Потом это служило поводом к ужасной пропаганде против монашества, против церкви, против Ватикана. А когда уже эти пропагандисты думали, что это народ уже достаточно настроен против католической церкви, против монахов, так потом случилось то, о чем мы в самом начале говорили, что ночью с 13 на 14 марта точно в полуночи, это была военная операция, все монастыри были окружены милицией и государственной безопасности. Ночью они ворвались в эти монастыри. Всех монахов, которые там были, приблизительно это было что-то больше 2000 монахов, отвели. Какие-то, они говорили тому, избирные кластеры.
Избирательные центры в монастырях.
Приблизительно так. Но это, конечно, были концентрационные лагеры, которые были под надзором, были как в тюрьме. Может быть, еще хуже, потому что это было без суда. Они не знали, на как долго там будут, потому что там не были правила, которые все-таки в тюрьмах должны существовать. Были зависимы от того, какое настроение имел тот, который там был главным надзирателем. Потом, приблизительно через полгода, это самое случилось с женскими орденами. Они все были обвиняемы с того, что там нашли, будто бы оружие, что они готовили переворот, что делали шпионаж и всякие такие вещи, которые, конечно, не имели правды и ничего общего.
В то время даже потрудились снять фильм об этом так называемом чуде, и фильм в 300 копиях был показываем по всей Чехословакии.
Только не в том районе, где будто бы случилось. А в этом фильме участвовал будто бы и тот священник, но это не был священник, а были там верующие. Но эти верующие был компарс, который привезли из Праги туда.
Как говорят, массовка, актеры для массовки.
Да, смешно было, что это как будто бы шла веревка от этого креста к монастырям, и к этим монастырям шла нунциатура Ватикана, из Ватикана потом, этой нунциатуры из Праги шла Ватикан, а оттуда через все море на Уолл-стрит, а там был какой-то паук, который тянул за эту веревку. Но люди, вместо того, чтобы их это убедило, смеялись этому. Так быстро оно действительно не стянули. Но...
Скажите, вы упоминаете тоже о этих печальных страницах истории в своей книге «Неумалчиваемая».
Да, да, конечно, я об этом пишу, я несколько книг уже написал об этом, а мне удалось писать еще во время коммунизма. Так что это было довольно опасно, но мне это удалось кончить. И в 90-м году, это было через несколько месяцев по бархатной революции, книга могла быть издана в издательстве, которое я издал. А сейчас, потом я написал еще одну автобиографию. Ну а сейчас возвращаюсь к этому, потому что имею уже возможности идти в архивы, что раньше не было, конечно. А сейчас могу дополнять многие вещи, узнавать, как это все было еще гораздо хуже, чем я тогда это только по своему собственному опыту знал.
В частности, вам удалось выяснить, что дополнило ваши исследования в этой области?
Это были детали более, потом имена. И, конечно, было и такие грустные разоблачения, что вдруг человека, который считали героем, показалось, что он сотрудничал, например. Но, конечно, это были исключения. Ну, а самое главное то, что я мог то, что я писал, что раньше мои источники были только разговоры с друзьями, потому что мне доверяли, я был ведь тоже в тюрьме, я познакомился с многими замечательными людьми, так мне доверяли и сказали многое, а потом много их источников было из самиздатов всяких. Ну, а сейчас, конечно, я это могу доложить исторически, архивами. Так что это уже сейчас более обоснованная, а более, можно сказать, научная работа. Мне вышла уже первый том трилогии, это называется «Дом на скале». Это значит дом, как Петр построил дом из одной притчи Христа. В этом первом тому я как раз пишу о том, что вело этому пучу, потому что коммунисты дрались к власти уже от 45-го года, а потом все до 50-го года. А во второй части, который я бы хотел через год издать, там я уже пишу о этих страшных процессах, которые в 50-х годах происходили не только против католической церкви, а против всему свободной жизни в Чехословакии.
Чему посвящена третья часть вашей книги?
Третий том должен быть уже потом в «Пражской весне». О том, что происходило, там был Ватиканский концил, какая реакция была у нас, и как это все как-то прояснилось в жизни и общей жизни. Это было и писатели, и художники, и так далее. Но это были 60-е годы, которые, к сожалению, кончились потом оккупацией советскими танками.
Вспоминает попытки коммунистической власти искоренить монашество историк Вацлав Вашко. Женским монашеским орденам и конгрегациям пришлось после ликвидационного периода, последовавшего после так называемой акции К, удалиться в пограничье. Они, под всевидящим оком ревнителей атеистического порядка, служили здесь в больницах для престарелых или детских приютах. Конгрегация школьных сестер Святого Франциска обновила свою деятельность после 1989 года, когда можно было выехать за рубеж. Вообще-то она была основана в Чехии еще в 1888 году и постепенно разрослась до такой степени, что сегодня ее миссионеры служат во всем мире. Ярким свидетельством самопожертвенного труда сестер и братьев во Христе является фотографический проект двух фотографов Алены Дважаковой и Виктора Фишера, представленный недавно на выставке «Миссия» в Староместской ратуше, той самой, на которой расположены знаменитые астрономические часы, а также запечатленный в одноименной книге. Чешские фотографы документируют деятельность церкви после свержения коммунизма, начиная с 1992 года, и благодаря этому стали свидетелями обновления жизни в возвращенных церкви монастырях. Особое внимание Дважакова и Фишер уделили Жилевскому монастырю, куда начали возвращаться монахи после Бархатной революции. Позже они запечатлели в своих работах миссии, организованные во всем мире конгрегациями школьных сестер Святого Франциска и сестер-утешительниц, которые были первоначально основаны в Чехии.
Мы символически выбрали на каждом святоделе одну землю, а там мы...
Мы символически выбрали на каждом континенте одну страну, где пребывали наши миссионеры, и вместе с ними там жили. 2 месяца в Казахстане в 1998 году, в 99-м в Южной Америке, в 2000-2001 мы побывали в Аргентине и в Чили. На протяжении всего этого времени мы также посещали миссии на территории Чешской Республики, чтобы к моменту завершения этого проекта накопить свидетельства из разных мест.
Рассказывает Виктор Фишер. Несмотря на то, что книга вышла в свет в прошлом году, Фишер и Дважакова продолжают фотографировать то, что происходит в миссиях. Книга сама по себе как бы завершила целый проект, но, несмотря на это, на следующей неделе фотографы отправляются в словацкий Бордеев, где накопленная за длительное время фотографическая документация будет дополнена.
Они си сестры всегда выберут то наипалчивейшее, что в той земле есть. Так что в Казахстане...
Конгрегация школьных сестер Святого Франциска стремится выявить наиболее уязвимые места в области. Это среда городской или деревенской бедноты, очаги социальной напряженности. В частности, в Казахстане, который является одним из мест служения сестер, очень много сирот. Здесь сестры-францисканки основали столовую для бедных, лечебную амбулаторию, а также выездную амбулаторию, которая колесит по селениям вокруг Алматы, а также детдом.
Говорит Алена Дважакова. Интересно, что в этой амбулатории не служат одни лишь сестры, ее руководителем является кореец, а так как лекарство дорогостоящее, он ввел в практику акупунктуру, что позволило значительно расширить арсенал лечебных средств. Францисканской миссии в момент пребывания упомянутых фотографов, кроме чешских сестер, работали также францисканцы из Польши и Словакии. Как реагируют посетители на выставку, посвященную работе миссионеров?
Доцела часто се нам гласи добровольницы, треба, а мои заем, я
отправляю. Довольно часто случается, что нам звонят люди, которые хотели бы в качестве добровольцев участвовать в миссионерской работе, что мы думаем является положительным результатом наших усилий. В таких случаях мы предоставляем им необходимые контакты, так как сами не можем посредничать в организации их участия в миссии.
Алена Дважакова и Виктор Фишер рассматривают поиск новых путей для увеличения объема гуманитарной помощи как неотделимую часть фотопроекта «Миссия».
Же се снажиме тем сестрам, а вубец тем миссиям делать якобы...
Мы, в общем-то, стараемся делать рекламу сестрам и миссиям, чтобы показать их каждодневный труд, о котором не слишком известно. Ведь, к примеру, люди скорее знают о миссионерах, которые едут обучать христианству, а каждодневная жизнь сестер бывает для них скрыта за 7 печатями.
Говорит Виктор Фишер. Фотографы, будучи в южноафриканской миссии, видели, что местное население находится на грани этнической катастрофы. Ежедневно от СПИДа умирают тысячи, и нагрузка на сестер, взявших на себя бремя ухода за умирающими, является очень высокой.
Они доправды и через день бегали, а уж само то так, чтобы то всё стигали.
Они днем все время бегали, лишь бы все успеть. Мы всякий раз думали, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но это был естественный темп их работы. Они сновали вокруг больных детей и взрослых. В амбулатории было всего 4 или 5 францисканок, и тяжело было им за всеми углядеть.
Каждую хвилку мы видели, как дослова спринтуют в тех шапшатых.
Каждую минуту мы видели, как они спринтуют в своих монашеских платьях,
вспоминает Виктор Фишер. Вскоре фотографы отправятся в Словакию. Здесь, в Бордиеве, сестры-францисканки основали детский сад в цыганском поселке и учат цыганских ребятишек словацкому языку, чтобы они могли интегрироваться в словацкие школы и таким образом избежать участи распределения в так называемые спецшколы для неуспевающих детей. Очень часто чешские сестры налаживают ход работы миссий, которые позже передают под опеку местных сестер, а сами переезжают на новое место. Общее число членов мужских орденов и конгрегаций в Чешской Республике сегодня возросло до 822, включая 28 послушников. В женских монашеских орденах число достигло почти 2000, среди них 42 послушницы. В настоящее время в Чехии существует около 30 мужских и 50 женских орденов и конгрегаций. 600 монахов являются священниками. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч на волнах Радио Прага.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real